Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Также в этой студии и вместе с нами и с вами. Эту часть Светлого вечера, ближайший час, проведет священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Григорий, вот есть вопрос, который рано или поздно, я думаю, задает себе почти каждый верующий церковный человек. Для многих понятие покаяния отождествляется с таинством исповеди. Так практика подсказывает. Мы привыкаем думать, что вот поисповедаться – это значит покаяться. Но насколько тождественны два эти понятия? Мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда люди недоумевают. Они говорят, вот я сходил, поисповедался, а легче мне не стало. Меня совесть так же грызет. В чем подвох? И в чем разница между покаянием и исповедью?
Вы знаете, я уверен, что это вещи не тождественные. Покаяние – понятие гораздо более широкое, чем исповедь. Покаяние – это действительно таинство. Мы не говорим таинство исповеди, мы говорим таинство покаяния. Что значит это таинство? Таинство – это не какой-то секрет, не какая-то вещь, которую никому нельзя рассказывать. Это то, что невозможно рассказать, это чудо Божие, это то, что превосходит человеческое понимание. В чем состоит тайна покаяния, таинство, почему мы так это называем? Это тайна, это чудо состоит в том, что человек-грешник преодолевает свой грех, внутренне меняется, перерождается. И исповедь – это важнейший момент, может быть, кульминационный момент в этом перерождении. Но это еще не таинство покаяния, потому что таинство покаяния включает в себя много того, что было до исповеди, когда человек готовится к исповеди, когда он покаянным образом молится дома, до того, как он пришел на исповедь, когда он ощутил, осознал, вспомнил и ощутил свой грех, как то, что его разрушает, как то, что ранит его душу, когда этот грех из сладкого стал для человека горьким, отвратительным, и он еще только идет на исповедь. Я говорю сейчас о какой-то подлинной подготовке, потому что, конечно, очень часто на практике бывает, когда эта подготовка очень формальная, и нет такой вот глубины. Но вот, допустим, мы сейчас говорим об идеальном случае. Вот действительно человек осознал свой грех как невозможное, недопустимое, то, с чего он вот всеми силами души не хочет, чтобы его жизнь еще раз повторилась. Пришел на исповедь, рассказал об этом грехе, получил разрешительную молитву от священника. И это, вот, конечно, кульминационный момент, но на этом еще не заканчивается. Дальше он после этой исповеди действительно перестал впадать в этот грех. Действительно, его жизнь изменилась. Вот тогда произошло покаяние во всей полноте. Причем покаяние во всей полноте – это не просто, когда человек вот так натренировал свою силу воли, что больше в этот грех не впадает. Вот, терзается этой борьбой, но постоянно выигрывает. Вершина, конец покаяния, когда грех становится для человека таким буквально невозможным. Не то, что вот я утром проснулся и думаю, поваляться мне в кровати или встать на молитву, или ну ее эту молитву, пойду без молитвы, зато еще 5 минут поваляюсь. Вот пока есть еще вот такая борьба, покаяние до конца еще не совершилось. А когда грех уже вот невозможен, неприемлем для меня, тогда покаяние совершилось до конца. Мне в этом смысле сейчас вспоминается одна из историй из Патерика, когда два пустынника, долгое время проведшие вот в таких монашеских подвигах, стали между собой разговаривать. Один говорит, вот мы с тобой как-то живем так мирно, хорошо, посвятили свою жизнь молитве, Богу. Вот, а в миру люди ведь так сложно живут, и воюют, и враждуют, и на уровне народов, и на уровне отдельных людей. Почему все-таки так вот? Вот мы живем, как-то можем нормально, мирно жить, а в миру не получается у людей мирно жить. Из-за чего вся эта вражда? Второй брат отвечает: ну, это, наверное, прежде всего из-за желания чем-то обладать, вот стремятся друг на друга, нападают, чтобы что-то друг у друга отнять, все равно не достигают желаемого. Говорит: слушай, давай тоже с тобой поссоримся, вот мы как никогда не ссорились, ну давай. И он у него забрал скуфейку, то есть такой монашеский головной убор, шапочку для духовенства. Говорит: моя шапка. Он говорит: ну, твоя так забирай. Так у них и не получилось поссориться. Вот когда грех становится для человека невозможным, вот тогда это произошло покаяние до конца, тогда это чудо произошло. В этом месте человек как бы уже достиг святости. Вот, по крайней мере, в этом грехе я не могу это сделать. Вот есть люди, которые, и таких все-таки, слава богу, много, которые не могут ругаться матом ни в какой ситуации. Ну, вот это слово противоестественно, неприемлемо для них. Есть люди, которые там еще какой-то грех преодолели. И вот каждый грех, он может быть преодолен вот до такой степени. Тогда покаяние свершилось до конца.
Это на словах так все звучит ладно и просто. Но когда мы вспоминаем житие Марии Египетской, которая там при всех ее многих годах, проведенных в пустыне, 18 лет, все это было с ней, все, что она вынесла с собой, все, что она оставила, вернее, на том берегу Иордана, то, что она очень хотела не взять с собой в пустыню, все это ее преследовало еще почти 20 лет.
И... Ну, можно отойти от классических житий святых, поскольку это уж очень высокие образцы. А в нашей обыкновенной жизни есть пример. Вот завязавший алкоголик. Сколько у меня знакомых людей, которые страдали этим недугом и так или иначе прекратили, они говорят, что это остается с тобой навсегда. Ты не можешь стать бывшим алкоголиком, как ты не можешь стать бывшим наркоманом. Ты можешь прекратить это делать, но ты будешь в зоне риска до скончания дней своих. То есть ты будешь...
Да, наркомания считается официально, вот с медицинской точки зрения, считается неизлечимым заболеванием.
Алкоголизм то же самое. Я вам больше скажу, курение я могу тоже по примеру своих многих знакомых отнести к той же категории. То есть это мы берем какие-то физические такие зависимости.
Тем не менее, даже здесь вот есть некоторые стадии, о которых я говорил. Вот есть стадия, когда алкоголик начинает бороться со своим недугом, и я не буду сегодня пить, нет, сегодня я не буду, ой, что-то вот все-таки кто-то рядышком со мной выпил, так хочется, но я не буду, а на следующий день все-таки скатился в это. Вот пока происходит такая постоянная борьба, ну, нельзя сказать, что он уже преодолел свой алкоголизм.
Но мы все время забываем о том, что люди с разными характерами, и разные совершенно психотипические у них есть,
конечно,
различия. И то, что для одного достаточно просто, не потому, что у него сила воли такая, тут вообще сила воли...
Ни о какой простоте тут речи
да,
нет.
Ну, нет, ну просто мы порой вот так об этом говорим, что нет такого медицинского понятия сила воли. Есть разные типы личностей, у которых все по-разному получается. Ведь одному человеку действительно, даже если есть у него проблемы, ну уж хорошо, алкоголизм, да, вот ему просто достаточно, да и он еще не алкоголик даже. А у другого из-за наследственности, из-за генов, и еще из-за огромного количества сопутствующих факторов это сделать практически невозможно. И вот нам часто тоже в церкви приводят пример, когда вот такой педагогический пример, идущий, наверное, из какого-то советской педагогики. А вот Виктор бросил, а ты не можешь. А вот Петр поборол свою страсть, а ты не можешь. И также ведь, к сожалению, священники иногда говорят. Мне доводилось такое слышать. А это непонимание того, что все люди разные, у всех по-разному это происходит. Хотя здесь, опять же, я совершенно не адвокатирую и не оправдываю то, что это действительно страсть, которая греховна.
Я полностью с вами согласен. Мы все неповторимые, уникальные, не похожие друг на друга, с разными возможностями. Там у нас кто-то физически сильнее, кто-то физически слабее, кто-то интеллектуально сильнее, кто-то интеллектуально слабее. Вот когда спор какой-то начинается, может быть, в этом споре, так сказать, победит не тот, кто прав, а тот, у кого больше интеллектуальной мощи, кто, может быть, более начитан, он, может быть, не прав, но он сумел сформулировать такие аргументы, которые Но котировали противника, хотя тот на самом деле-то прав, просто не смог правильные аргументы подобрать. Вот мы очень разные, и значение тут, наверное, имеет даже не конечный результат, а то, какие усилия, исходя из нашей ситуации, сколько стараний мы приложили, какие усилия мы к этому применили, потому что, конечно, бывает, что человек борется со своей страстью, еще вот это чудо покаяния не произошло, эта страсть еще в нем живет, но он борется, не отступает, не считает эту страсть нормальным, не соглашается с этим грехом, и в конечном итоге, конечно, он победитель. Вот там какая-нибудь страсть действительно, или там стремление к психоактивным веществам, или к алкоголю, или там еще какая-то страсть, там какие-то блудные помыслы нападают на человека, и вот он не может сказать, что я от этого свободен, этот грех еще есть во мне, но я не хочу его принять, Господи, помоги меня, очисти меня от этого. Вот если человек в конечном итоге все-таки его воля направлена на то, чтобы не принять этот грех, отказаться от этого греха, то он все равно победитель.
Но если человек осознает в себе некую греховную привычку, греховную даже не страсть, а вот то, что вошло в его образ жизни, он ощущает, что что-то, ну, явно греховное, он хочет от этого избавиться, теоретически, но он не видит, то есть чтобы избавиться от этой греховной привычки, нужно порой очень сильно перестроить свой образ жизни, в принципе. И он на это не готов. Ему очень дискомфортно, его уедает совесть. Он идет на исповедь, он исповедует эту свою греховную какую-то привычку как грех. Он понимает, что это плохо, но он понимает, что он не в состоянии, отойдя от аналоя, он не может, вот, положа руку на сердце, сказать: «Господи, я положу все свои силы, чтобы больше никогда этого не делать». Он понимает, что он все равно будет это делать до тех пор, пока он не перестроит свою жизнь. Что делать ему? Он в тисках. Он ходит на исповедь и не получает никакого облегчения.
Опять-таки, тут не надо впадать ни в одну, ни в другую крайность. Мы люди разумные и адекватно оценивающие ситуацию в большинстве своем. И думать, что вот я приду на исповедь, скороговоркой проговорю среди 300 других исповедников свои грехи, священник мне прочитает разрешительную молитву, после этого я стану святым. Никаких 18 лет в пустыне, как у Марии Египетской, никаких особых трудов. Просто я решу больше не повторять все свои грехи и стану святым. Но такого же не бывает.
Ну, то же самое у верующего человека, вернее, у человека, который никак себя не ассоциирует с верой. У любого человека есть какие-то цели и задачи, которые он себе ставит. Я с завтрашнего дня начинаю бегать, самое распространенное, наверное, у нас сейчас, да, или там пойду в спортзал. Послезавтра пойду в спортзал. Ну, через месяц пойду в спортзал, начну бегать. Ну, то есть, это же все вещи одного порядка.
Да. Грехи похожи на болезни. Как и болезни могут быть очень разные. Некоторые болезни такие, с которыми люди борются всю жизнь. Некоторые болезни есть такие, с которыми, которые требуют действительно очень серьезной перестройки всего образа жизни. Если ты не хочешь умереть, если ты хочешь, может быть, даже не вылечиться, но, по крайней мере, нейтрализовать свою болезнь, то тебе надо там даже переехать куда-то. Вот у тебя астма, ты не можешь жить там, где там экологически не очень хорошая ситуация. Тебе надо уехать там в какой-то регион, где очень свежий воздух, иначе ты задохнешься рано или поздно, если какая-то острая форма астмы. Есть болезни, которые быстро и легко проходят. Есть болезни, которые тянутся годами и требуют тяжелейшего лечения. Так и грехи. Грехи и страсти греховные, они тоже очень разные. И есть такие грехи, про которые я могу для себя решить, что я раз и навсегда от этого греха отказываюсь. Ну, разные тут могут быть примеры. По крайней мере, вот такого очевидного грубого воровства я не совершаю. Я не хочу быть вором, я не хочу быть воровкой. Вот у меня была дурная привычка, я раньше в магазине иногда какие-нибудь мелочи себе в карман накладывал. Вот со школы у меня повелось такое. Вот. Но я для себя решил, все, это я бросаю, этого я не хочу. И такой грубый грех довольно относительно легко оставить. Тут не надо обладать какой-то фантастической силой воли. Я поисповедовался, и этого я больше не делаю. Вот. А есть какие-то грехи, с которыми мы боремся всю жизнь. Там, не знаю, гордость, например. Конечно, от того, что ты подошел к исповеди, ты не перестал быть горделивым человеком. И тут имеет значение, какие усилия ты приложишь, насколько ты будешь внимательным к своей жизни. Это была только формальность, что ты этот грех перечислил, или тебя это действительно беспокоит, и ты что-то все-таки будешь делать для того, чтобы исцеляться. Ты не исцелишься полностью, но какие-то проявления, самые грубые, ты пресечешь себе, а в следующий раз еще чуть-чуть менее грубые проявления пресечешь. Вот есть ли какие-то подвижки в этом, в борьбе с этой страстью? Вот это имеет значение. Подвиг — это не обязательно что-то сделать такое невероятное. Подвиг значит подвинуться, а подвигаться можно в том числе очень маленькими шагами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. А нет ли здесь какой-то, в том, о чем мы говорим сейчас, касаясь и исповеди, которая может быть формальной, и желания оставить тот или иной грех, нет ли здесь вот какой-то ошибки в традиции? Когда человек вырабатывает у себя привычку ходить на исповедь практически за каждым богослужением, называя примерно один и тот же порядок грехов на протяжении многих-многих лет, это постепенно притупляет остроту духовного зрения, которая у человека была в начале его церковного пути, когда он действительно пытался заниматься самоанализом, пытался понять, разобраться в себе, что он делает правильно, что он делает не очень правильно. Но со временем, набрав вот этот список, он с ним каждый раз приходит, и уже дальше он не видит в себе каких-то опасных проявлений помимо этого списка. Они как бы выпадают. И вот если бы исповедь была у нас в церкви только в тот момент, когда человек действительно за собой чувствует что-то очень серьезное, то тогда бы, может быть, этих ошибок бы и не происходило. Ну ладно, там можно действительно пропустить какую-то колбасу, пост, среду, пятницу, но за этим увидеть что-то более серьезное.
Можно мне сразу контраргумент привести? Все хорошо вовремя, мне кажется. На первых шагах я помню просто свое неофитство и помню, как учили нас. Мы старались поисповедаться каждую неделю, но не читать какие-то списки вычитанных в какой-то брошюре названий грехов, половину которых ты не понимаешь, а нас учили просто заканчивать каждый день попыткой проанализировать вот состояние собственной совести. Просто своими словами себе сформулировать, вот в чем я могу себя сегодня в конце дня упрекнуть. И когда ты подходишь к подготовке к исповеди к субботе, у тебя некая сумма того, что конкретно на этой неделе тебя будоражило, что задевало твою совесть, уже есть в голове. И ты подходишь к аналою именно с этим грузом, и ты его там оставляешь. Когда это продолжается годами, это не становится формальным, это просто приучает тебя жить внимательно. Когда-то ты перестаешь фиксировать это, то есть ты так, как на первых шагах, нам в первые годы, ты перестаешь это называть там такой-то грех, но ты привыкаешь каждый день себя контролировать. Это происходит просто с практикой. Я к тому, что какая-то дисциплина, она нужна всегда. Всегда с чего-то человек начинает. Мне кажется, нельзя вот так сказать, что вот мы будем сразу по гамбургскому счету подходить к исповеди, забывая все, что наработано столетиями внутри церковной ограды.
Да нет, ну я же все-таки не об этом говорю. Я говорю не о том, что надо вот это начисто отмести, а вот подходить по-новому, вернее, по-старому. Я к потому что нужен какой-то баланс. Ну, просто потому что сейчас, как мне кажется, очень часто у нас дисбаланс.
У нас дисбаланс?
Дисбаланс или баланс, он может быть не вообще, а он может быть в жизни каждого конкретного христианина. И каждый сам себя может спросить, у меня баланс или у меня дисбаланс. Если я отношусь к исповеди формально, действительно выписываю из каких-то списков грехи, вот это самое вредное, по-моему, что только может быть в нашей такой, я даже не скажу церковной, около церковной жизни, вот эти какие-то большие списки с грехами, из которых люди выписывают, не понимая даже, что они себе выписывают, это не исповедь, и это дисбаланс в духовной жизни. Если человек пришел и открыл свою совесть, пусть это будет как-то даже неуклюже, какими-то не теми словами, что-то он, может быть, даже забыл по немощи, не скрыл специально, а забыл, но открыл свою совесть перед Богом, то это баланс духовной жизни. Он произнес эту исповедь, и это очень важный шаг на пути к действительно тайне покаяния, к перерождению самого себя, к изменению себя, к очищению своего сердца. То, что у нас вот в нашей церковной традиции принято исповедь часто, мне кажется, это очень хорошо, потому что в тех церковных традициях, где исповедуются очень редко, в тех случаях, когда вот какие-то особенно тяжелые грехи на совести, такое есть в некоторых православных церквях, то и к этим тяжелым грехам тоже человек начинает относиться как к обыденности. И вот эта редкая исповедь, она тоже становится иногда такой же формальной. А у нас все-таки мы каждую неделю должны себе задать вопрос, а что со мной произошло на этой неделе, что меня вывело из церкви? Церковь святая и единая святая соборная и апостольская церковь, церковь невеста Христова, церковь присутствия Божия на земле. А я был этим присутствием на этой неделе? А я был солью земли? А я был светом миру? Или что-то совсем другое со мной происходило на этой неделе. И вот то, что церковь предлагает нам, таким вот постоянным практикующим христианам, часто подходить к исповеди, это значит, что мы часто должны задать себе этот вопрос. Иногда, значит, на исповеди очень важно ничего не выдумывать, не кривляться ни перед священником, ни перед Богом. И иногда честный ответ на этот вопрос состоит в том, что я эту неделю прожил как-то спокойно, ничего со мной особенного не произошло. Может быть, мне не удалось там каких-то великих подвигов совершить, но и зла я никакого не совершил особенного. И иногда абсолютно допустимо и нормально и правильно так и сказать. Я хотел бы сегодня причаститься, неделю назад я уже исповедовался, и ничего особенного, моя совесть ни в чем меня особенным не обличает. И разумный нормальный священник скажет, да, иди причащайся, может быть, там прочтет молитву, потому что, может, человек скажет, я понимаю, что много повседневных грехов у меня есть, но вот чтобы я в себе что-то выявил и хотел бы обозначить, такого нету. Вот, и священник, может быть, прочтет молитву, и не будет ничего особенного требовать с такого человека. Но то, что мы этот вопрос себе задаем каждый день, и уж, по крайней мере, каждую неделю, это очень правильно, потому что мы существа разумные и должны к своей жизни относиться внимательно. Даже вот у психологов современных такое есть модное слово – осознанность. Мы должны понимать, осознавать, что с нами происходит, в том числе в нашей духовной жизни. И часто исповедь, она очень хороший инструмент, который нас подталкивает вот к такому внимательному отношению к своей духовной жизни.
Мы напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Григорий Геронимус. И мы буквально через минуту вернемся к нашему разговору. Марина Борисова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».